Глава 33. Суббота, 15 августа. Море все так же однообразно, берегов не видно, одна лишь бескрайняя даль. Голова у меня все еще болит после галлюцинации. Дядюшке ничего не грезилось, но он не в духе. Он то обозревает в подзорную трубу море, то с досадой скрещивает руки, и лицо его принимает сердитое выражение. Я вижу, что к профессору Лиденброку возвращается его прежнее нетерпение, что я и отмечаю в журнале. Только опасность, которой я подвергался, и мои страдания вызвали у него теплое человеческое чувство, но как только я выздоровел, он снова стал раздражителен. «Вы, кажется, чем-то обеспокоены, дядюшка?» — спрашиваю я, видя, что он часто подносит к глазам подзорную трубу. «Обеспокоен? Нет». «Значит, теряете терпение? Есть отчего!» «Но ведь мы плывем так быстро!» «Ну что же из этого? Не скорость слишком мала, а море слишком велико!» Тут я вспоминаю, что профессор перед отплытием определил длину этого подземного моря в 30 лье. Но мы уже проплыли в 3 раза больше, а южный берег еще и не показался. «Мы плывем, а не спускаемся в недра земли!» продолжает профессор. «Сколько потеряно времени! Я совсем не для того забрался в эти дебри, чтобы совершать увеселительную прогулку по пруду!» Итак, он называет наше плавание прогулкой, а море — прудом. «Но, — говорю я, — раз мы избрали путь, указанный Сакнусемом, в этом и весь вопрос. Тот ли это путь? Встретил ли Сакнусом эту водную поверхность? Плыл ли он по ней? Не сбил ли нас с пути ручей, который мы избрали своим проводником?
Во всяком случае, нам нечего жалеть, что мы попали сюда. Зрелище великолепное и...
Дело не в зрелищах. Я поставил себе определенную цель и хочу достигнуть ее. Поэтому не говори мне о красотах.
Я принимаю это к сведению и не обращаю внимания на то, что профессор кусает губы от нетерпения. В 6 часов вечера Ганс требует свое жалование, и ему выдаются его 3 рейхсталера. Воскресенье, 16 августа. Ничего нового. Та же погода, ветер свежеет. Просыпаясь, спешу установить силу света. Я по-прежнему боюсь, как бы световые явления не потеряли силу, а потом и совсем бы не исчезли. Но напрасно. Тень от плота ясно вырисовывается на поверхности воды. Право, это море бескрайнее. Оно, вероятно, так же широко, как Средиземное море и даже Атлантический океан. А почему бы этому не быть? Дядюшка часто измеряет его глубину. Он привязывает нашу самую тяжелую кирку к концу веревки и опускает ее на глубину 200 морских саженей. Дна не достать. С большим трудом вытаскиваем этот импровизированный лот из воды. Когда кирку вытянули на плот, Ганс обратил мое внимание на то, что на ее поверхности заметны глубокие вмятины. Можно подумать, что этот кусок железа был зажат между 2 твердыми телами. Я смотрю на охотника. «Тенор», — говорит он. Я не понимаю. Обращаюсь к дядюшке, но дядюшка всецело погружен в размышления. Я не решаюсь его тревожить. Обращаюсь снова к исландцу. Тот поясняет мне свою мысль, открывая и закрывая несколько раз рот. «Зубы!» — говорю я с изумлением, внимательно осматривая кирку. «Ну, конечно! Это следы зубов, вдавленных в металл. Челюсти, вооруженные такими зубами, должны быть чрезвычайно сильны. Стало быть, здесь, глубоко под водой, существует какое-то допотопное чудовище, прожорливее акулы и страшнее кита». Я не могу оторвать взгляда от кирки наполовину изгрызенной. Неужели мои видения прошлой ночи обратятся в действительность? Эти мысли тревожат меня весь день, и мое волнение немного утихает лишь в те часы, когда я сплю. Понедельник, 17 августа. Я стараюсь припомнить, какие инстинкты свойственны тем допотопным животным, которые, следуя за слизняками, ракообразными и рыбами, предшествовали появлению на земном шаре млекопитающих. В то время мир принадлежал пресмыкающимся. Эти чудовища владели морями юрского периода. Природа наделила их самой совершенной организацией. Какое гигантское тело! Какая невообразимая сила! Самые крупные и страшные из современных пресмыкающихся аллигаторы и крокодилы — лишь слабое подобие своих предков мезозойской эры. Я дрожу при мысли о возможном появлении этих морских гадов. Живыми их еще не видел человеческий глаз. Они обитали на земле за тысячелетия до появления человека, но кости этих ископаемых, найденные в каменистых известняках, называемых англичанами «лаэс», дали возможность восстановить их анатомическое строение и представить себе их гигантские размеры. Сноска. «Лаэс» — нижний отдел юрской системы. Я видел в Гамбургском музее скелет одного из этих пресмыкающихся длиною в 30 футов. Неужели же мне, жителю Земли, суждено увидеть воочию одного из представителей этого допотопного семейства? Нет, это невозможно. Однако ж его сильные зубы оставили на железе свой отпечаток, по которому я узнаю, что они конической формы, как у крокодила. Мои глаза с ужасом устремлены на море. Я боюсь, что вот-вот вынырнет один из обитателей подводных пещер. Я подозреваю, что, не разделяя моих опасений, профессор Лиденброк думает о том же, ибо после осмотра кирки он кидает взгляд на океан. «Черт возьми», — говорю я про себя, — «зачем только ему вздумалось измерять глубину? Он потревожил, быть может, какое-нибудь животное в его логовище, и если мы не подвергнемся нападению во время плавания...» Взглянув на оружие, я удостоверяюсь, что оно в порядке. Дядюшка замечает мой взгляд и выражает свое одобрение. Волнение на поверхности воды указывает, что в морских глубинах неспокойно. Опасность приближается, надо быть настороже. Вторник, 18 августа. Наступает вечер, или лучше сказать, то время, когда у нас смыкаются веки, ибо на этом океане нет ночи, и немеркнущий свет утомляет глаза, словно мы плывем под солнцем полярных морей. Ганс сидит у руля, и пока он бодрствует, я сплю. 2 часа спустя я просыпаюсь от страшного сотрясения. Плот с невероятной силой взмывает над волнами и отбрасывается на 20 туазов в сторону. «Что случилось?» — кричит дядюшка. — «Не наскочили ли мы на мель?» Ганс указывает пальцем на темную глыбу, виднеющуюся на расстоянии 200 туазов от нас, которая то всплывает, то погружается. Я всматриваюсь и вскрикиваю. «Да это же колоссальная морская корова!» «Да!» — отвечает дядюшка. «А вот тут морская ящерица необыкновенной величины!» «А там дальше чудовищный крокодил!» «Взгляните, какая у него широкая челюсть и какие зубы! Ах, он исчез!» «Кит! Кит!» — кричит затем профессор. «Я узнаю его по громадным плавникам! Посмотри, какой столб воды и воздуха он выбрасывает!» Действительно, 2 водяных столба вздымаются над морем на значительную высоту. Мы удивлены, поражены, объяты ужасом при виде этого стада морских чудовищ. Они сверхъестественной величины, и самое меньшее из них может одним ударом своего хвоста вдребезги разбить наш плот. Ганс пытается переменить направление, чтобы избежать опасного соседства, но замечает с другой стороны не менее страшных врагов. Морскую черепаху в 40 футов ширины и морскую змею в 30 футов длины, громадная голова которой показывается из волн. Бегство невозможно. Чудовища приближаются, они носятся вокруг плота с такой скоростью, что курьерский поезд не догнал бы их. Они описывают концентрические круги вокруг нас. Я хватаю карабин, но разве может пробить пуля чешую, прикрывающую туши этих животных? Мы замерли от ужаса. Они уже совсем близко, с одной стороны крокодил, с другой змея. Остальное стадо морских чудищ исчезло. Я собираюсь выстрелить. Ганс знаком останавливает меня. Морские гады проносятся в 50 туазах от плота, бросаются друг на друга в своей ярости, не замечая нас. В 100 туазах от плота завязывается бой. Мы ясно видим сражающихся чудовищ. Но мне кажется, что появляются и другие животные, чтобы принять участие в схватке. Морская свинья, кит, ящерица-черепаха. Они всплывают поочередно. Я указываю на них Гансу, но тот отрицательно качает головой.
«Два»,
— говорит он.
«Что? Два? Он утверждает, что лишь два. Он прав!» — восклицает дядюшка, не отнимая от глаз подзорной трубы.
«Не может быть!»
«Да, у первого из этих чудовищ морда морской свиньи, голова ящерицы, зубы крокодила, что и ввело нас в заблуждение. Это самое страшное из допотопных присмыкающихся, ихтиозавр!»
«А другое?»
«Другое — змея, скрытая под щитом черепахи, страшный враг первого, плезиозавр!»
Ганс не ошибся. «Тут только два чудовища. У меня перед глазами пресмыкающиеся океанических вод мезозойской эры. Я различаю кровавый глаз ихтиозавра величиной с человеческую голову. Природа наделила это чудовище чрезвычайно сильным органом зрения, способным выдержать давление глубинных водяных слоев. Его справедливо назвали китом пресмыкающихся, так как он столь же быстр в движениях и огромен, как кит». Длина его достигает не менее 100 футов, и я могу судить о его величине, когда он высовывает из волн вертикальные хвостовые плавники. В его огромной челюсти насчитывается, по мнению естествоиспытателей, не менее 182 зубов. Плезиозавр — змея с цилиндрическим туловищем, коротким хвостом, лапами в форме весел. Туловище плезиозавра сплошь одето щитом, а свою гибкую лебединую шею он может высовывать на 30 футов из воды. Животные сражаются с неописуемой яростью, вздымая целые водяные горы. Наш плот рискует каждый миг перевернуться. Слышен страшный рев. Животные в этой схватке буквально слились друг с другом. Я уже не различаю их. Как бы ярость победителя не обрушилась и на нас». Проходит час, 2 часа, битва продолжается с той же ожесточенностью. Животные то приближаются, то удаляются от плота. Мы стоим неподвижно, приготовившись стрелять. Вдруг и ихтиозавр, и плезиозавр исчезают под волнами. Проходит несколько минут. Не закончится ли борьба в морских глубинах? Внезапно над водой поднимается огромная голова, голова плезиозавра. Чудовище смертельно ранено. Я не вижу на нем панциря, только его длинная шея торчит кверху, наклоняется, снова выпрямляется, ударяется в волны, как гигантский бич, и извивается, как перерезанный червяк. Волны от него расходятся на далекое расстояние, брызги ослепляют нас. Но скоро агония пресмыкающегося приходит к концу, его движения слабеют, конвульсии прекращаются, и длинное тело изувеченной змеи застывает в неподвижности на поверхности моря. Вернулся ли ихтиозавр в свою подводную пещеру, или он снова появится?